Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой творческий вечер 19 ноября в воскресенье в Малый зал Центрального дома литераторов. Вечер начнется в 16 часов. Телефон для справок 8-916-544-15-16. 8-916-544-15-16. Адрес: улица Поварская, дом 50/53, строение 2, метро Баррикадная.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио, Радонеж.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня продолжаем наш цикл с Романом Девидовым, глядя из ложи императорских театров. Мы много времени посвятили, это уже большой цикл, по-моему, у нас 10 программ вышло, если не больше, посвященным забытым певцам, как оперным дореволюционным, так и дореволюционным эстрадным певцам. Причем я очень рад, Роман, что ты пришел и предложил эту тему здесь на радио, потому что русская культура, она же была вся оболгана. Клевета, вот в прямом смысле, клевета надо всем. Мрачным таким свинцовым облаком висело. И русская эстрадная, замечательная эстрада, потому что часть нашей культуры и замечательной культуры, представлена как, ну, по-настоящему трактирное что-то низкое, недостойное вообще, как наши люди в рестораны не ходят, типа того, что такое совершенно недостойно порядочного человека, где какие-то порочные лица. А это же не так. Это была нормальная часть русского быта, как трактир, как ресторан, как сейчас вот возвращается, что кофейни чудесные, забегаловки милые, где наши студентки со студентами, ну я про студенток, простите, где наши, вот здесь даже у нас Тихоновский институт, и ребята наши ходят на наши ресторанчики здесь Тихоновского института, и не оскорамливаются там, никто не оскоромился, потому что чудесная обстановка, есть где посидеть, теплее поговорить, даже книжки почитать. Да. То есть это все другое. И восстановить достоинство русской культуры, в частности, вот такой вот эстрадной, мне казалось бы, для Радонежа это было бы важно. Не просто музыку вспомнить, потому что много пели, и репертуар, ну, на 50%, по крайней мере, известен был уже. Многие пропевали эти песни. Но вот как пропевалось, как это делалось, это, конечно же, совершенно две разных культуры. Действительно, две разных культуры. Итак, сегодня мне хотелось бы, чтобы ты рассказал нам о таком замечательном певце, как Леонид Шулаковский. Его иногда почему-то произносят как Шуляковский, но там даже вот сегодня мы будем слушать его, послушать, как произношение русское.
На польской манер.
Да вообще, дореволюционно-русское произношение, ну, да. Оно отличается. Да. Поэтому иногда даже ощущение возникает у нас некой такой манерности. Это не манерность, это вот так говорили. Такие были правила русской речи, как отличалась речь москвича от петербуржца, и окующие, да, поволжцы, юг с мягкими фрикативным г и так далее. Все это наше, красивое, которое, когда ты слушаешь, и тем более, когда так искренне и талантливо она исполняется, это невозможно не любить. Итак, сейчас, может быть, сразу начнем о нем или послушаем сначала его?
Во-первых, я всех приветствую тоже. Приветствую тебя, дорогой Евгений Константинович. Приветствую радиослушателей Радонеж. Вот. Мне очень приятно, что наши программы слушают люди, имеют они успех. И мы даже теперь встречались с внучкой самой Плевицкой, Надеждой Васильевной. Да, очень приятно мне это слышать и видеть. И что я хочу сказать? Ты сказал, что мы развенчиваем миф. Мы не только развенчиваем миф, но у нас есть неопровержимые доказательства всего того, о чем мы говорим. А это записи. Только надо быть человеком, который или абсолютно ничего не слышит, глух, чтобы не услышать очевидную красоту того, что люди делали, то, что люди записывали, как люди пели, как они произносили, как играли оркестры. И как вообще люди, ведь что такое песнопение? Это, в общем, собственно, душа человека, это жизнь, вот то, что мы вкладываем в это. Поэтому это очень важный момент. И у нас есть неопровержимые доказательства всего этого. И мы каждый раз слушаем очень много красивой музыки, мы даем послушать, чтобы они оценили, чтобы они сделали свои выводы. Мы им не навязываем свою точку зрения. Но мы никому ни разу не солгали, ни на йоту. Вот, сегодня я предлагаю, да, поговорить о таком замечательном. Я, кстати говоря, открыл его сравнительно недавно для себя. Блистательном, потрясающем исполнителе Леониде Шулаковском. Давай сразу сделаем так. Давай мы послушаем сначала романсик, который известный в его исполнении. «Колокольчики-бубенчики».
Вот, я тоже хочу предложить именно их.
Да-да-да.
Итак, мы слушаем «Колокольчики-бубенчики».
Разъюмной удивицей, румяной круглолицей, с предлинной косой я увлекся всей душой. Колокольчики, бубенчики, звеня, звеня, прощинки моей юности твердя, твердя. Полюбил ее каналию, позволяла брать за талию, но дальше ни-ни-ни, даже Боже сохрани. Колокольчики, бубенчики, звеня, звеня, прощинки моей юности твердя, твердя. Истерзав любовью душу, подкупил горняшку грушу, без доклада к ней влетел и на месте обомлел. Колокольчики, бубенчики, звеня, звеня, прощинки моей юности твердя, твердя. Предо мной диванчик венский, а на нем корсетик женский, а на спиночке вот так чей-то форменный пиджак. Колокольчики, бубенчики, звеня, звеня, прощинки моей юности твердя, твердя. Перед этой картиной я стоял с дурацкой миной и роша волоса, думал, вот ей и коса. Колокольчики, бубенчики, звеня, звеня, прощинки моей юности твердя, твердя. С тех пор я стороною обхожу девиц косою и меняю скромный вид, право больше не мани. Колокольчики, бубенчики, звеня, звеня, прощинки моей юности твердя,
звеня. Ну вот, Евгений Константинович, согласись, это же вот мы слушали сейчас. Вроде и романс с грустинкой такой, но с другой стороны, вот слова употребляются. Полюбил ее каналию. Разрешала брать за талию. Ну, а дальше ни-ни-ни, даже Боже сохрани.
Никакого хранжества.
Ну, то есть нет,
и вместе с тем гадости
нет. И гадости никакой нет. Ниже пояса нет, да, вот этих вот каких-то моментов, которые не нужны. Мы
и
сами.
Правда быта.
Да. Правда, да, и правда быта, конечно, мы все люди, да. А что в этом плохого, что?
Ну, знаешь ли, все-таки не надо так уж давать волю рукам-то.
Ну, знаешь ли, да.
Сейчас, правда, читай. Ну, не будем
углубляться. Так и динозавры одни будут, если волю рукам не давать. Ладно,
это
шутка,
мы вырежем.
Шутка, конечно, да. Что касаемо романса, ну вот мы послушали, да, мы опять слышим, конечно, оркестр блистательный, причем Леонид Шулаковский, ну о нем вообще мало известно, что вот до революции он служил в лейб-гвардии в Уланском полку, после воевал в армии Юденича, Ну, а после разгрома он вернулся, так сказать, в Польшу и уже там собрал оркестр балалайшников и выступал с ними. И он, что интересно, он именно придерживался, ну, как и все, он исполнял в аутентичной, что называется, старинной манере. Он ни на йоту не отступал.
А мне очень важно, что это боевой офицер.
Конечно.
Как что это не паркетный мальчик.
Нет,
да?
Нет.
Это все очень серьезно. Это все не плюшевая штора.
Нет, да? Это абсолютно точное название.
Да. Это все то, что прожито человеком, который видел кровь, видел смерть. И он имеет полное право весь диапазон нашей жизни пропеть в своих песнях.
Это правда.
Это было достойно пропето.
Ну что, я предлагаю, что сразу тогда мы давай перейдем к следующему произведению и послушаем такой красивый очень романс, который называется, я думаю, что его многие слушатели знают, «Время изменится». Давайте послушаем. И вот что интересно, я хочу вот дополнить, что всегда вот мне что нравится в записях, в его, допустим, что всегда участвует он и ансамбль, ну, хор или солисты, не знаю, хор, который всегда ему подпевает. То есть у них такая получается, как сказать, соборность эдакая. То есть он поет не один солист, а вот еще люди, которые окружают. То есть это можно представить себе, какая красивая картина была всего этого, если посмотреть, да? Какая были красивые женщины, красиво наряжены, мужчины все. И вот они вместе воспевали как гимн, какой-то вот романс или песню. И это дорогого стоит. Слушаем, время изменится.
Как цветок голубой среди снежной зимы я увидел твою красоту. Яркий луч засиял мне из сложности тьмы и лели твою я мечту. Как время изменится, горе разодеется, сердце усталое, счастье узнает обо мной. Прежних незабыточных грез, они канули в вечность, пропали они и остались следы горьких слез. Время изменится, горе разлейся, сердце усталое, сердце
Интересно, произношение, оно все-таки изменилось, да, действительно, очень сильно, и отсюда возникает какое-то несколько отчуждение. Нет?
Нет, а у меня наоборот какой-то. Ты знаешь, я даже сам стараюсь, вот я сейчас буду писать какие-то вещи интересные, которые сейчас не исполняются, и я даже каких-то романсах Чайковского, где-то, допустим, употребляю немножко, ну, такое не употребляю, но, как сказать, произношу, мне нравится. Я, как бы, как сказать, не просто я это делаю для только антуража, но мне нравится, как бы, я чувствую, что это идет этому произведению. Поэтому где-то произношение такое... Ну, во-первых, мы не забываем, что он в Варшаве был, хоть это тогда еще была, ну, еще сначала российский период. А потом это, ну, как бы такая местная история. А с другой стороны, потом эмигрантов узнавали по именно этому произношению. Что-то в этом есть, какая-то изюминка. То есть получается, что русский романс как будто бы исполняет человек, который немножко с акцентом говорит. Ну, что же в этом плохого? Значит, русский романс или русская песня исполняется во всем мире. Ну, так я, во всяком случае, понимаю. Поэтому это какая-то определенная изюминка.
Это, на самом деле, мы говорим с акцентом. Они все пели... очень нет, они... Нет, 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 там не было такого. Абсолютно это все какие-то действительно заграничные люди, может быть, с другой культуры, носители другого языка. А вот носители нормативного русского языка пели именно так. И окончание...
Чайковской.
Да, вот Чайковский.
Конечно, да.
Да, сейчас же не говорят Чайковский, да. Чайковский.
Или вот я «Жаворонка» исполняю, Роман, прости, что перебил, например, «Глинку». Я вспомнил, что какой пример привести кукольника слова Михаила Ивановича Глинки. «Жаворонок» звонкий можно спеть, а я пою «звонкой», «звонкой».
Норма того времени.
Да.
Итак, что мы будем слушать?
Предлагаю послушать такой романс. По-моему, слова, если я не ошибаюсь, «Апухтина». Романс называется «Русско-цыганский романс Гайда Тройка». Очень интересный романс, его очень многие исполняли. Он такой написан в мажорной истории, уже скоро у нас русская зима.
Не имеет смысла описывать словами,
да.
Давай его сразу же послушаем. Итак, «Гайда Тройка».
Морозная кругом, светит месяц серебристый, чица парочка вдвоем. Гайда тройка, снег пушистый, морозная кругом, светит месяц серебристый, чица парочка вдвоем. Уж сменила сынов царёю, утро час настал золотой, тройка мелкою рысою возвращается домой. Промочалось бы, как сон, эти ласки, плода страстная и вина бокалов звон. Ох, надолго это счастье, не промчалось бы, как сон, эти ласки, плода страстная и вина бокалов.
Вот мы с вами послушали роман с «Гайда Тройка». Вот он сам по себе, вот, как сказать, он такое вот движение. Он написан в темпе вальса, может быть, такого быстрого. И он нас как бы готовит к такой, вот он уже такой зимний романс. Вот мы представляем, как на этой тройке значит, «Миленькие и милые», едут они вместе, значит, и, в общем, собственно, это русско-цыганский романс.
А почему этот романс русский нашел благодатную почву в цыганской среде?
Ты знаешь, дело в том, что, ну, цыгане, это, мы сейчас не будем долго говорить, но это такая культура по всему миру, да, это люди, которые представлены во всех странах. И что я тебе скажу, к творчеству цыган такие два момента надо заметить. Вот, допустим, очень многие композиторы, допустим, взять композитора Антонина Дворжика, у нее есть целый цикл «Цыганские напевы». Даже я одно произведение исполняю, потом, если интересно, могу поставить. То есть он постоянно, ему вот влекло и табор, все остальное.
Олега, было интересно. Романтика, путешествия.
Да, кстати говоря, вот Рахманинов, опера Олега тоже, кстати.
Но там вот не было музыкальной, по-моему, отсылов таких, не было цитат из цыганских, каких-то интонаций, по крайней мере,
ну,
в Олега.
Ну нет, конечно, нет. Рахманинов такого себе позволить не мог, но дело в том, что там переданы именно характеры вот этого народа. Понимаешь ли, в чем дело? С одной стороны, вот тут тоже как бы цыган и цыганщина — разные вещи. Одно дело цыганское, когда Шаляпин исполняет русско-цыганский романс «Очи черные», это одно дело. А другое дело, когда начинается немножечко вот такое вот уже, ну, скажем, второсортное, когда завывание такое, не пойми, какие цыгане, цыгане ли они вообще, и такое немножко работа на публику, а инане. Это не любили великие люди, они, в общем, Шаляпин не любил частушки, цыганщину, но цыганские вот романсы «Очи черные» исполнял.
Это
поэтому
классика.
Это разные вещи. То есть одно дело цыганское, когда возносится так же как бы на культуру в такое, а другое дело, когда вот...
Здесь
поэтому...
для наших слушателей имеет смысл, наверное, напомнить, что цыганским, то есть вообще национальным иногда в разных культурах считается совершенно не собственно народные интонации. Например, фламенко. Фламенко, вот это испанское. Никакого отношения к испанскому мелосу, ну, совсем никакого не имеет. Это чисто цыганское, языческое, с этими каблуками, экстатическое совершенно, безудержное. Кармен, да, в конечном счете.
Ну, да.
Но, опять-таки, у Безе же нет отсылок музыкальных.
Да, а Безе вообще-то французский композитор.
Да, ну там они заканчивали. Это опера гениальнейшая совершенно. Но все-таки она имеет, Кармен-то имеет в виду именно, что она была цыганкой. Вот это свободолюбие, которое тоже всех привлекало. И наша интеллигенция, которая была так зашорена, так на все пуговицы застегнута, что им так хотел хоть чуть-чуть, хоть поехать в Яр, хоть...
Кстати, извини, что у тебя перебил, буквально ремарку, может, кто-то не знал, но Безе создал оперу «Иван Грозный». Ивана Грозного он в этой опере показывал не как у нас любили, так сказать, показывать его кровавым, а любящим, и там очень интересно, это мы потом отдельно поговорим.
О, потрясающе.
Иван Грозный, Безе композитор, чтобы все знали.
Потрясающе, я заинтригован. Ну и заканчиваю вот это, то, что я хотел реплику сказать, то же самое Чардаш. Венгерский, никакого отношения к венграм это не имеет. И Кальман то же самое, когда писал вот эти, ну, правда, там прямую. Эти,
ну,
Чардаш они исполняют. Так что Чардаш — это чисто цыганская тоже музыка. Вот там да. А как-то ко мне в университет приехали студенты Будапештского университета по обмену, и они исполняли венгерскую музыку. Послушай, это до смешного... противоположные. Вот эти вот настоящие, аутентичные венгры, заунывные, печальные. То есть вот этого зажигательного мелоса Чардаша там не было.
Ну, совершенно. Скажем так, когда цыганская культура интегрируется в другую культуру, тогда Брамс, понимаешь, цыганские там тоже мотивы, тоже. Это все как-то пропитано. И чтобы отделить вот это цыгане, вот это венгры, вот, то есть это, конечно,
вот так. Кстати, да. Давай тогда послушаем еще вот две гитары за стеной, да?
Да, кстати, это интересно, как исполняет Шулаковский это.
Вот, и... давай, мне тоже любопытно будет услышать
и
это.
И как бы именно вот... Не знаю, я вот его много раз слушал, то есть мне нравится, что он, если сказать так, академично как бы сделал это красиво, не именно без каких-то раскачек и раздутых пузырей, что называется, а вот именно сделал как-то строго, может быть, академично, но и при этом по-народному, здорово, слушаем.
Две гитары за стеной жалобно занили с детства памятный напев милый этот или эх раз еще раз еще много много раз эх раз еще раз еще много много раз эх раз еще раз еще много много раз эх раз еще раз еще много много раз. Поговори-ка ты со мной, подруга семейства,
душа полна тобой, а ночь такая лунная. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Ах, жизнь моя, ты жизнь, от сердца к сердцу прижмись. На тебе греха не будет, а меня пусть люди судят. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз. На горе Долика, а под горою вишня. Парень девку полюбил, ничего не вышло. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз.
Ах, так и хочется все бросить, взять гитару,
ну, да,
спеть что-нибудь из этого. Все-таки эти романсы, попадая в разную действительно среду, приобретали новую какую-то жизнь. Вот русские, имею в виду, романсы. Uh-huh. Попадая в цыганскую среду, они обертонами какими-то цыганскими, культурными и мелодическими даже обогащались. То же самое можно сказать о Грузии. Вот почему-то именно в Тбилиси, среди тбилисской интеллигенции, ну, Нана Бергванца, да, мы знаем, как она замечательно пела романсы русские. Кому-то нравится, кому-то нет. Такое домашнее музицирование грузинское было специально с гитарой. Тоже очень специфическое. Русский романс, но грузинский.
Ну, это же, Евгений Константинович, это же был наш великий русский дипломат Грибоедов, который, кстати, погиб в Сегеверане. И у него супруга-то была, с которым, по-моему, месяц прожил. Она же была грузинка в Тифлисе. И вот Сулико-то, романс как раз-таки, родился там. Вот это был собранный такой городской, такой вот тифлисский, грузинский. Где же ты, моя Сулико? Поэтому это все абсолютно прав. Вот откуда еще оттуда корни идут. Поэтому все было связано. Я, кстати, недавно вернулся из Южной Осетии, из Хинвала. Я могу сказать, что я и в Грузии был. Прекрасная страна. Прекрасные храмы. Осетины, которые говорят, что нам не нужны посредники, мы сами обращаемся к Богу, где хотим. Хотим в горах, хотим не в горах.
Там пантеизм языческий, но, понятное дело, да, но красивый.
Красивый
среди храм, красивых, да, гор, да, когда приезжаешь на недельку походить, да, и там такой романтический пастушок осетинский.
Да. Нет, я выступал в театре, да, в Цинхвинвале.
Я понимаю, что построил, ты, да, не гнал стадо овец, да, там по горам.
Почему? Это, я прогнал бы еще, тебе привез бы одну овечку.
Ну что, все, слово взяли с тебя. Значит, на Пасху мы будем тогда, да, с барбарашком разговляться. Итак, да, возвращаемся мы к русскому пению, возвращаемся к русской культуре и пытаемся возвратить не только смыслы какие-то, пытаемся возвратить достоинство исполнителя, достойное пение, так, как это должно быть. Особенно меня удивляет в этом во всем, в наше особенно торопливое время, мерность, спокойствие, когда проговаривается каждое слово, каждая фраза, когда исполнитель беседует с тобой, и каждое слово входит в душу. Вот в этом смысле, что вы могли бы послушать?
Я предлагаю послушать такой романс старинный русский «Дремлет плакучие ивы». Он сам по себе, вот у меня мой концертмейстер консерваторки слушал, он чуть не расплакался. И правда, на самом деле, он грустный, светлая грусть такая, да, но... Вот когда вступает с ним, вот он поет, значит, куплет, а потом припев вступает хор и оркестр. Вот послушайте, как это делается, какая-то ностальгия в этом есть, какая-то, может быть, боль по утрате, утрате для кого-то родины тогда и что. Но, тем не менее, все равно я всегда говорю о том, что всегда в настоящем песнопении, в произведениях искусства всегда есть лучик света, который вот всегда указывает то, что... В общем, вечность. И вот в этом романсе очень, так сказать, вот эта вот лирика, она очень трогает. И какое-то такое ощущение, когда слушаешь, переносишься в то время. Вот это все оживает. И это все современно. Здесь и сейчас мы так же любим, так же переживаем и так же ценим. Слушаем романс «Дремлют плакучие ивы».
землю с плакучей огивы. Низко склонясь над ручьем, струйки бегут торопливо, шепчат во мраке, на самом око шепчат, да шепчат во мраке, на самом. Далеко мне навевают они сердцем больным одиноким. Рвусь я в те прежние дни, рвусь я в те прежние светлые. Родная, помнишь ли ты обо мне, так же, как я изнывая, плачешь в родной стороне, ты плачешь, то плачешь в родной.
Вот в этом романсе есть же и составляющая, когда он исполнялся, по крайней мере, там же содержание-то еще очень актуальное было, эмоционально актуальное.
Ну, да, но причем этот романс исполняли потом исполнители. Дмитрий Александрович Хворостовский его исполнял, да и я его в свой репертуар, собственно, взял. И под впечатлением, кстати, вот от этих исполнений. Вот, это известный романс. Он очень, как бы, такой... занимал в репертуаре у Стефана Данилевского, у других певцов, они всегда его исполняли.
С Галлиполи связан, с исходом.
Ну, конечно, да.
Вот это же еще.
Русский исход.
А, слава богу, благодаря нашему автору, генералу Леониду Петровичу Решетникову, который возглавляет общество Лемновское, братство наше, можно так сказать, и мы ежегодно в течение 12 лет ездили на Лемнос, там громадное русское кладбище, которое было... Ну, до обидного, до оскорбления неухожда. Просто камни, поросшие сорняком. Все. И тут же кладбище Антанты, стриженный газончик. Им не могло Россотрудничество выделить даже этих маленьких денег для того, чтобы привести кладбище в порядок. В результате кладбище сейчас хочу сразу утешить благодаря одному, ну, двум человекам. В частности, вот Леониду Петровичу. Кладбище в безупречном состоянии. Замечательный крест там воздвигнут, где, когда мы там бываем, проводим богослужение. Сейчас-то все закрыто, запечатано. Для нас мы даже помянуть не можем этих героев, белых героев, да, наших русских людей. И они так себя ощущали. Меня что там поразило, сразу хочу сказать, во всей этой истории с Галлиполи, Лемносом связанным, что это русский дух там был настолько... высокий и дисциплинированный, они, находясь в изгнании, в голоде, в холоде, там же дети были, там жили, там масса могилочек детских, там масса женских могил, там много погибло людей, потому что, конечно же, выделили самый подветренный участок. Летом там, конечно, загорают, все прекрасно, для купания превосходное загорание. А зимой, когда промозглые ветры, там насквозь пронизывающие совершенно. И вот они в этих палатках, закопавшиеся наполовину, палатка наполовину землянка, и они там жили, они создали там театр. Там был хор Жаровский. Да?
Ну да, знаменитый, вот. Да.
Да, они там все, там громадные стояли, наши честь громадные. Все было безупречно организовано, никакого мародерства. Ну, даже единственное, что они позволяли там какую-то репу с огородов иногда у крестьян, ну, скажем, попросить. Mm-hmm. Это были редкие случаи, которые тоже, кстати, пресекались. Вот. Но ничего масштабного такого и оскорбительного. Поэтому греки память о русских воинах там берегут, они знают, кто это, что это были глубоко Конечно. Порядочные люди. Они не расслабились, они не превратились в таких бандитов, как это бывало, часто с побежденной, в общем-то, армией. Они это достоинство сохраняли. И сохранили русскую культуру вот это, о которой
Конечно.
Мы говорим.
Конечно.
Потому что
Конечно.
Вот этот Шулаковский, понимаешь, как он же офицер.
Белый офицер.
Да, он именно там, в этом же Галлиполе, в этой же среде, тяжелый, очень тяжелый, это испытание человеческое очень ответственное и тяжелое. И сохранив достоинство русского офицера...
Не озлобился при этом.
Нет.
Ну да.
Нет, там этого абсолютно не было. Страдания были, злобы, конечно же, не было. Что мы можем еще по нашим слушателям, вот по результатам нашей беседы предложить послушать?
Я предлагаю сейчас от такой больше минорной истории сейчас перейти к песне, которую я недавно для себя открыл в исполнении Леонида Шулаковского и его компании, оркестра балалайщиков. Песня шуточная, называется «Казачья песня». Она потрясающая сама по себе. Мне кажется, что я больше чем уверен, что есть такая песня советская, я не помню, кто автор, «Едут по Берлину казаки». Ну, это, конечно, смешно звучит, казаки по Берлину в 40-е годы, или какие-то 45-6-е там, да. Вот. Ну, смешно почему? Потому что красное казачество, ну, я не знаю, что крокодил, который не любит есть людей. Вот. Ну, для меня так лично. Мне кажется, что казак – это все-таки царь. Ну, не кажется, я просто знаю, что казачество – это связано с... Во-первых, он человек православный, да, он служит царю и так далее, отечеству. Ну, так бог с ними, ладно. Но что интересно, эта песня называется «Казачья песня». Она исполняется в темпе пресс, то, что называется по-итальянски быстрым. Но какой смысл потрясающий? Если прислушаться в слова этой песни, то, значит, смысл я в двух словах просто расскажу. Там идет куплет и припев постоянно. Причем припев в таком, знаешь, он как такой звучит, как какое-то, вот знаешь, какое-то такое наигрывание, которое тебя приводит в какое-то определенное состояние. Такое интересное очень. Может быть, чуть-чуть дурашливое, чуть-чуть такое легковесное. Смысл в том, что девка-девица, казачка, ну, родила парня, ну, случилась беда на селе, родила парня. Пустила она этого парня, значит, в лен завернула, пустила его по реке поплыть. Ну, не утопила, а пустила поплыть. Значит, ты плыви, детятка, она там поет, пока льет вода, а я погуляю, пока молода. Ну, все, жизнь, казалось бы, трагедия, а тут мажор. Дальше история. Ехали казаки рыбу ловить. В воду они бросились, рыбу не поймали. А, щуку ловили, еще что-то. И поймали ребенка. А, поймали лен. Глянули, а там ребенок, дитя. Ну и как бы заканчивается опять песня тем же самым, что, значит, случилась беда, девка сына родила. Значит, посмотри, сколько в этом составляющих казалось. Вот маленькая жизнь, да, пройдена. Во-первых, первое, что родила ребенка.
И без наслаждения.
Не знаешь, что сделать с ним. Вот, бросил грех на душу. Ехали казаки, поймали. Кем он стал? Казаком, конечно, потом. Они же взяли себе. После этого написана была песня, вот эта, я не помню, как она называется. «Еду по Берлину казаки». Просто интересно, послушайте. Не потому, что похожа музыка. Музыка совсем не похожа. Но смысл взят оттуда. Едут казаки, а тут едут казаки. Вот здесь как раз едут настоящие казаки. Поэтому послушайте, вы сейчас получите огромнейшее удовольствие от этого произведения.
Как у нашей деревушки случилась беда, молодая девочка сына родила. Как три, четыре едут казаки. Не вскормила, не вспоила, в речку бросила. Не вскормила, не вспоила, в речку бросила. Плыви, плыви, дитятка, покуль
бегает вода. А я пойду погуляю, пока молода.
Раз, два, три, четыре, едут казаки. Раз, два, три, четыре, едут казаки.
Наши хлопцы ловят и до рыбу ловили. Наши хлопцы ловят и до рыбу ловили.
Раз, два, три, четыре, едут казаки. Раз, два, три, четыре, едут казаки.
Не поймали рыбу, суку поймали лина. Не поймали рыбу, суку поймали лина.
Раз, два, три, четыре, едут казаки. Раз, два, три, четыре, едут казаки. Рай-рай-рай-рай, едут казаки. Раз, два, три, четыре, едут казаки.
Рассмотрели, разглядели то малое дитя. Рассмотрели, разглядели то малое дитя.
Рай-рай-рай, три, четыре, едут казаки. Раз, два, три, четыре, едут казаки.
Как у нашей деревушки случилась беда, молодая девочка сына родила.
Раз, два, три, четыре, едут казаки. Раз, два, три, четыре, едут казаки. Рай-рай-рай-рай, едут казаки.
О, действительно. Нет, здесь конечно, что здесь откровенность просто исповедальная такая.
Я бы сказал, с одной стороны откровенность, с другой стороны такой юмор, ну как бы он сказать на грани, но он ни в коем случае не пошлый, и он не оскорбляет достоинство человека, как делали это в коммунистические времена, унизили человеческое достоинство. А здесь нету этого, понимаешь? И казаки здесь едут настоящие, которые...
Нет, видишь, как, да. Что тут оправдываться? Стеньку Таразина, который исполняет все... Ой!
Да и до революции его исполнил.
Так взял, сказать, так и мне, понятное дело. Да. Но просто все любят эту песню и, ну, да. И поют ее, но не потому, что одобряют поступок Стеньки Разина. Да. Боже, свадьбу буйную справляет с кем? С потрясающей княжной, да? И за борт ее бросают. То сколько здесь... всего.
Ну да. Вот ну почему он персиянку-то бросил? Потому что ему сказали, что ж ты нас на бабу-то провинял.
Вот. Значит, речь идет...
Вот смысл-то да, другой.
Да, нет, но не то, что оправдывается, не оправдывается. Ну, да. Здесь просто...
Убийство как, никто не оправдывает.
Как во всяком искусстве. Искусство фиксирует жизнь.
Конечно.
И оно не занимается осуждением, оправданием этой жизни. Это не про искусство, это не пропаганда.
Нет, конечно.
И если говорить о том, чему учит искусство, оно учит прежде всего правде жизни, ее воспринимать, и даже такие суровые ее стороны через песню, пропуская через песню, очищать. Да. Меня это всегда замечательно впечатляло, а вот если уж говорить опять о казаках, что они ехали, да, казаки эти ехали, да, и возвращаясь к Лемносу, там раз или два в год позволялось казакам пройти через города этого островка маленького Лемноса, и они шли и пели эти песни, и все, вот там же ничего не может быть, такой махонький остров, ничего, никакой культуры, одни какие-то пастухи необразованные, или селяне, самые-самые-самые. И для них это такая высоченная культура, какой-то невероятный дух русский. Все вспоминают, даже тот, кто не слушал в то время, Олег Петрович сумел еще так сделать, что он привозил в эти все поездки, брал с собой всегда какие-то хорошие коллективы, которые на Лемносе исполняли вот русские замечательные песни. И это было таким откровением в хорошем смысле, потому что они помнили, им рассказывали дедушки, бабушки, что были такие вот удивительные русские казаки. А здесь вот они реально видели, что все это живо, и как это удивительно жизнеутверждающе. И даже печаль, и даже горе, и даже грех можно пропеть так, что он освобождает катартически, освобождает дух.
Ты знаешь, я хотел дополнить тебя. Вот что такой момент. Я не знаю, затрагивали мы эту тему или нет, но я вот с одной, значит, ну, исполнительницей народных, она учительница, в общем, народных песен, мы говорили с ней, вот, допустим, о репертуаре, еще детский. Она говорит, вот это не детский репертуар, а вот это детский. Дело в том, что вот в этой песне «Ехали казаки», ребенок, которому 3 года, он услышит для себя то, что ему надо услышать. он услышит мотив, услышит напев. Какие-то отдельные слова рыбу ловили, понимаешь? А то, что там девка родила, ну, родила. Для него, что ребенку 3 года? Ну, родила и родила. Бросил, но он тоже еще не понимает. Я к чему это говорю все? К тому, что нету детских или не детских песен, как бы... Изначально они все песни сложные и детские, и взрослые. Просто дело в том, что когда эти песни написаны народу сложные и сочтены, да, они ни капли не имеют, скажем так, они, может быть, там трагические, ну, может быть, там еще рано, может, девочке или мальчику там какому-то. Но тем не менее, так в культуре было заложено, допустим, крестьянскую взять культуру. Вот девочка еще маленькая, а уже приданое собирает на свадьбу. Ну, казалось, какая свадьба, она еще ребенок. Только замуж вышла, уже там у нее сундучок, она уже собирает, так сказать, в последний путь. Какая молодая женщина, только вот-вот казалось. Но что это воспитывало? Воспитывалось отношение к жизни. Поэтому я противник детских писателей, так называемых, и детских композиторов. Петр Ильич Чайковский, у нее есть детская тетрадь. Это что, для детей? Может быть, для детей. А что, взрослые не могут слушать и играть? Могут. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Филиппок, это что, детский писатель? А «Война и мир» — это взрослый писатель? Я не люблю вот этих, понимаешь? Это все в советское время было от того, что люди были... Господь им не дал таланта, и вот он заделался детским писателем. Ну, я для детей пишу. А для детей, батенька, еще сложнее писать или играть в театре. Дети ложь не воспринимают. Поэтому русская песня, она никогда не была пошлой, и романс, и вся остальная культура, никогда не оправдывала никакую гадость, и она всегда, вот она была определенной мудростью, понимаешь?
Вот я с тобой согласен, это очень важно, что мы сейчас возвращаем вот этот пласт русской культуры, возвращаем русскому народу. Я должен сказать, что вот эта иммигрантская культура, она очень важна, они ее сохранили, знаешь, как консервы. Практически нетронутые, да, привезли нам сюда, недавно подарили чудесный, вот, ну, толстенный такой, страниц, там, 500, наверное, песенник русских витязей. Ребята, которые там, русские витязи, это такие лагеря детские, куда иммигрантская наша интеллигенция, собственно, вся интеллигенция была, наши иммигранты, потом уже дети иммигрантов отправляли своих детей в леса, по-моему, это в Баварии, большей части. Ну, не знаю, это расскажут те люди, которые там бывали и все это испытали. И для них это было большущей радостью, как они переживали свою русскость, восстанавливали там. В основном через песню. И вот этот сборник, он громадный. Вот эти песни, которые они там пели, через которые они воспитывали своих детей. И что вообще замечательно, что он еще и с нотами. То есть мы можем воспользоваться им, если найдется какой-нибудь спонсор, который сделает репринт этого издания, я думаю, это было бы совершенно замечательно. Хотя, думаю, что я буду искать еще и спонсора с тем, чтобы продолжало звучать и радио «Радонеж», потому что мы существуем исключительно на пожертвования. Я напоминаю это честно, друзья мои, что без вашей помощи этого ничего невозможно сделать. Существовать невозможно. Мы живем в эпоху, когда... Ну нет, вот нам отказали в любом государственном финансировании, в любом. Вот несмотря на призывы президента поддержать патриотические, мы с тобой здесь, восстанавливая русскую культуру. Нет, все это, к сожалению, не действует на тех людей, которые реально выдают деньги. А выдают они иногда на такие вещи, даже сейчас, что, честно говоря, стыдно и сказать. В отличие от тех песен, которые мы пели, которые откровенны совершенно в выражении и трагедии, и ситуации трагические, которые с людьми случаются и так далее. А там смакование, всякая гадость. Ну что ж, под конец-то у нас много-то чего есть, а передача-то уже время-то вышло.
Значит, что касаемо, ты говоришь о спонсорской поддержке. Вообще слово «спонсор» я, как бы, может, не очень люблю.
Благодетель.
Ну, благодетель тоже.
Ну, а как же назвать?
Ну, вот раньше был меценат. Но меценат мы не можем назвать. Потому что меценат... Ну, да, иностранно, что оно стоило, что оно... Рябушинские и так далее, да? Те люди, которые основывали музеи, оперы, Мамонтовы, Дягилевы и так далее. Вот. Ты знаешь, дело в том, что тут нечему удивляться, что не дают финансирование, к сожалению. Потому что вот такая вот у нас произошла, что называется, в стране трагедия. Но мы все равно делаем дело. Мы сидим здесь, на русской земле. Мы вспоминаем, говорим о Плевицкой и о других великих исполнителей. Я и сам являюсь, я и ты в своей отрасли, я в своей отрасли, действующие чемпионы. Мы не сбитые летчики, действующие чемпионы. Причем я выступаю не только в России, но и за рубежом. Может, я и чаще выступал бы и в России. Ну так что мы опять будем возвращаться к тому же, к всему? Вот ты говоришь, как ты мне сказал один раз, я вспомнил, вот в Большом театре. В Большом театре Дмитрий Александрович Хворостовский, чтобы ты знал, не спел ни одного спектакля в оперном. Он пел концерты там. Выступал ни разу. Когда ему предложили спеть спектакль «Дон Карлос» в Верди, он уже заболел, у него уже была болезнь прогрессирующая, он отказался от этого спектакля. Чтобы ты понимал, что
поздно.
Такое, да,
поздно.
Большой театр, в Ростовске известный на весь мир. Поэтому меценаты и так далее, это люди образованные глубоко, люди, которые заработали свои деньги честным путем, и люди, которые любят свою страну, люди своей культуры. В данный момент русской культуры. Ну, те, которые...
И мы вещаем для тех, кто эту русскую культуру любит и с радостью нас слушает.
И те, кто не любит, тоже послушайте.
И полюбят.
И полюбите, поверьте.
Итак.
Вот, давайте в завершении нашей передачи, если позволите, давайте послушаем такая тоже песня или казачий романс, не знаю, называется «Прости, прощай». «Прости, прощай», подружка там дорогая, уходит, может, это рекрут уходит, в общем, он уходит куда-то там, где будет, значит, может быть, и не сладко. Но, как всегда, это, ну, кто поет? «Прости, прощай», родина и любимая женщина, девушка. Вот, всегда все связано вот так вот. Она вот любовь. Везде и всюду, и красивая очень такая, ну, может, это гурсанских времен песня, я не знаю, но, в общем, красивый роман.
Лучше давай послушаем.
Ну, послушаем. «Прости, прощай, подружка дорогая».
Гуляю за вами на ядру зая, а завтра рано цветочек заплачет вся моя семья. А завтра рано цветочек заплачет вся моя семья. Еще заплачет дорогая, с которой 3 года гулял. К венцу вести я собиралась, а любить до гроба обещал. К венцу вести я собиралась, а любить до гроба обещал. Прости, прощай, подружка дорогая, ты знаешь, увижу ли я тебя. Прости, прощай, подружка дорогая, узнает, увижу ли я тебя. Прощай, ты, новая деревня, прощай, ты, цыганская любовь. Прости, прощай, подружка дорогая, узнает, увижу ли я тебя. Прости, прощай, подружка дорогая, узнает, увижу ли я тебя. Прости, прощай, подружка дорогая, узнает, увижу ли я тебя. Ты встретишь новое селение, забудешь скоро ты меня. Прости, прощай, подружка дорогая, знает, увижу ли я тебя. Прости, прощай, подружка дорогая, знает, увижу ли я тебя. Прости, прощай, подружка дорогая, знает, увижу ли я тебя.
В исполнении Леонида Шулаковского.
Итак, не хочется расставаться, но прости, прощай, публика родная. Мы вынуждены закончить сегодняшнюю программу. Спасибо большое, Роман, за этот чудесный рассказ, такой живой, потому что для тебя это все очень живые вещи, и ты сам это все исполняешь совершенно прекрасно, и учишься на этом. Я тоже с мужем знаком давно, и я вижу этот рост твой артистический и понимание глубокое.
А познакомились мы с тобой, Евгений Константинович, не в России, а с фондом Андрея Первозванова. Мы были, где я выступал. Это было, как называлось это, на Родосе?
Родосский форум.
Родосский форум, да, международный.
Да, я там был международным экспертом, простите за выражение.
Да, не просто так мы туда ездили.
Да, но это замечательные тоже лучших людей России тогда, слава богу. И эти посиделки, они продолжались лет 10, это большая радость была, потому что собирались в непринужденной обстановке в Греции, на берегу моря, замечательные русские люди. Это дало свои плоды. Вот, в частности, наша встреча там породила вот нашу программу.
Да.
Спасибо большое.
Благодарим всех. Всего доброго.
Помню вальса, звук прелестный, весенней ночью поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня дивная лилась. Да, то был вальс старинный, томный. Да, то был дивный вальс. Теперь зима и те же ели, покрыты сумраком стоят, а под окном шумят метели, и звуки вальса не звучат. Где же тот вальс старинный, томный? Где же тот дивный
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.